Надя встретила его взгляд испуганно остановившимися глазами. Она не понимала, что происходит. Она не понимала того, что он сам только сейчас понял до конца. А он понял одну очень простую, но очень важную вещь. Войдя сегодня сначала в эту квартиру, а потом в эту комнату, услышав сначала Надин громкий, рассчитанный на чьи-то уши голос «Здравствуй, Павлик, дай я тебя поцелую в щеку», а потом, увидев человека, для которого это говорилось, он, словно у него в душе вдруг смаху что-то перерубили, перестал быть зависим от этой женщины, от ее души и тела. В его сердце осталось все, что угодно. Воспоминания, горечь, досада на нее и на самого себя, но любви не осталось. И именно от того, что эта находившаяся при смерти любовь была, наконец, похоронена, у него родилось то веселившее его спокойствие, которое позволило ему вынести весь этот обед. Не выдержав его взгляда, Надя отвела глаза. Козырев не заметил этой молчаливой сцены. Он был слишком расстроен, что ему надо так рано уходить. «Я тоже пойду, Надежда Алексеевна», — сказал он, поднимаясь, и все еще надеясь, что она, вопреки уговору, удержит его. Но Надя только огорченно развела руками. Они все втроем вышли в прихожую. Расстроенный Козырев, громко скрипевший новыми сапогами Артемьев и примолкшая Надя. В ее душе творилось что-то странное. Ей хотелось, чтобы Артемьев, которого она сейчас боялась, ушел как можно скорее. Но то, что он уходит навсегда, а это она сейчас поняла, вызывало у нее непреодолимое желание остановить его и что-то сказать и объяснить, хотя она сама не знала, что она может ему объяснить. Непривычно тихая, Надя проводила их до дверей. Козырев крепко пожал ей руку и ласково поглядел на нее. Ему казалось, она расстроена тем, что он должен уйти. Артемьев молча протянул ей руку и с издевкой над самим собой вспомнил, как он 2 часа назад стоял перед этой дверью, где-то в глубине души еще допуская мысль, что Надя захочет уехать вслед за ним. Он ждал. Неужели она посмеет и сейчас поцеловать его в щеку, как при встрече? Но она не посмела. Она только быстро вложила свою руку в его, также быстро выдернула и открыла им дверь. «До свидания. Не забывайте меня». Уже на следующей лестничной площадке услышали они ее голос. Надя захлопнула дверь, опустилась на стоявшую тут же возле вешалки табуретку и зарыдала. Она рыдала от того, что устала, от того, что с трудом вынесла напряжение этого вечера, от того, что испугалась Артемьева, наконец, от того, что с его уходом обрывался целый год ее жизни, связанный с ним. В ее душе все остальные люди вместе взятые значили так мало по сравнению с ней самой, что в этом маленьком кусочке, оставленном для других, Артемьев занимал заметное место. Как все люди с избытком любви к себе и недостатком ее к другим, Надя была склонна очень высоко ценить те чувства, которые она все-таки питала к другим людям, и не лгала перед самой собой, когда считала, что чувство к Артемьеву было одним из самых больших в ее жизни. Теперь Артемьев ушел. В сущности, если трезво подумать о будущем, эта потеря именно сейчас была булавочным уколом. Но этот булавочный укол был нанесен не кому-нибудь другому, а ей, так нежно и преданно любившей самое себя, и поэтому он казался раной. Надя долго сидела на табуретке в прихожей, и слезы текли по ее лицу. Она всхлипывала, размазывала слезы по щекам кулаками, жалела себя и думала о том, каким некрасивым, наверное, стало ее лицо, хотя оно как раз сейчас было красивее и человечней, чем обычно. Артемьев и Козырев вышли из подъезда дома, где жила Надя, и свернули за угол. Там стояла машина Козырева, новенькая «М-ка», которую он водил сам. «Где живете?» «Недалеко от Академии, на Усачевке». «Ладно, подвезу». Козырев круто вывернул из переулка и погнал машину к центру. «Через центр веселей», — объяснил он. Артемьев не возражал. Ему было совершенно все равно, как ехать. «Надя боится со мной ездить. Первый раз даже за руку меня схватила. А вообще я последнее время езжу в пределах возможного. Слово держу», — повернулся Козырев к Артемьеву, пока они стояли у светофора. «Ребята с меня слово взяли». «Какие ребята?» «Мои летчики». Они миновали площадь Дзержинского и спустились к охотному ряду. Однако вместо того, чтобы ехать дальше прямо, Козырев, мельком оглянувшись на стоявшего спиной милиционера, развернулся посреди улицы и подъехал к гостинице «Москва». «Приехали», — сказал он, вынимая ключ. Артемьев вылез. Ему было безразлично, где вылезать, хотя Козырев мог бы и вежливее объяснить, что не довезет его до дому. «Здравия желаю», — Артемьев приложил пальцы к козырьку, намереваясь уйти. Козырев, запиравший машину, снизу вверх посмотрел на Артемьева и рассмеялся. «Да ты что? Ты что обо мне думаешь? Раз сказал, значит, довезу». Он запер дверцу и сунул ключи в карман галифе. «Это только так. Привал. Зайдем в Москву, посидим часок. А ты уже обиделся?» — подумал про меня. «Вот архаровец, обещал довезти, и, пожалуйста, вылезай». «Нет, друг, у нас в авиации так не делается. Пойдем». Он также естественно перешел сейчас на «ты» с Артемьевым, как за 5 минут до этого, выйдя от Нади, перестал называть ее Надеждой Алексеевной. Артемьеву не хотелось идти с Козыревым в ресторан, и он неуверенно соврал, что его ждут дома. Но когда Козырев начал настаивать на своем, не стал с ним препираться здесь, на тротуаре, перед входом в гостиницу «Москва», на виду у прохожих, уже начинавших глазеть на ордена Козырева. Ресторан был битком набит, но лысый потный официант, перехватив их почти у самого входа, подвел к угловому столику и снял с него карточку «Занято». «Коньячку?» — спросил он у Козырева доверительно. «Коньяку и закусок», — сказал Козырев. «А потом подумаем». «Зачем же закуски?» — сказал Артемьев. «Мы уже сыты». «Ничего, пусть стоят», — сказал Козырев. «Действуй», — повернулся он к официанту. «Лимонаду?» — снова доверительно спросил официант, стараясь показать, что он не только хорошо знает Козырева, но и помнит его вкусы. «Правильно. И быстро действуй. А то у меня друг торопится», — Козырев кивнул на Артемьева. Официант улыбнулся с видом человека, оценившего шутку, как будто кто-то мог торопиться, сидя за столом, за которым сидит и не торопится Козырев. Все еще улыбаясь, он поправил на столе рюмки и ушел, зажав под мышкой меню и салфетку. Артемьев сидел и молча оглядывал ресторан, в котором до этого бывал всего 2 раза в жизни, причем оба эти раза сегодня ему не хотелось вспоминать. «А впрочем, все равно, можно и вспомнить», — сказал он себе. «Был 2 раза, и оба раза с Надей. Сидели оба раза вон там, в углу. Ну, и что дальше?» Потом он подумал, что ресторан ему, в общем, не нравится. Он слишком большой и пышный, с мраморными колоннами, как во дворцах. Сюда можно было ходить на экскурсии. Есть здесь не хотелось. Козыреву, наоборот, ресторан нравился. «Богатый ресторан», — сказал он, — «верно?» И Артемьев согласился, что верно, богатый. Когда принесли коньяк, Козырев, не дожидаясь закуски, налил по рюмке себе и Артемьеву, залпом выпил, сказав: «За твое здоровье!» И почти сразу же налил себе 2-ю. Раз начав пить, он, как видно, уже с трудом останавливался, и Артемьев начал бояться, как бы все не кончилось пьяным объяснением. «Мы пьем так», — сказал Козырев, опрокинув 2-ю рюмку и запив ее бокалом лимонада. «А вот как пехота пьет, интересно». Артемьев не любил пить без закуски, однако выпил и 2-ю рюмку. «Это уже за твое», — сказал он, с трудом выдавив из себя слово «твое». Ему неудобно было так называть Козырева, старшего по званию, но тот сам вынуждал его на это. «Вот это по-нашему», — одобрительно сказал Козырев. «А ну, давай еще по одной». На столе к этому времени появились закуски, и Козырев, прежде чем выпить еще рюмку, лениво ткнул вилкой в салат. Сидевший напротив него капитан нравился ему своим независимым поведением с Надей, перед которой сам Козырев еще робел. А главное, после ухода от Нади Козыреву ни за что не хотелось оставаться одному. Уже подняв третью рюмку, он подумал, за что бы ему выпить. Сначала он хотел выпить за Надю, но удержался. Ему не хотелось, чтобы этот ее друг мог потом сказать ей, что Козырев так запросто пьет за ее здоровье на людях в ресторане. «За Надюшу», — подумал он про себя и выпил третью рюмку молча. «Расскажи мне, пожалуйста», — Козырев собирался спросить у Артемьева, какое назначение ему предлагают после академии. Но Артемьев подумал, что тот хочет спросить его о Наде, и прервал разговор. «Лучше ты что-нибудь расскажи. Ты уже видал такие вещи, которые мне и приснятся-то неизвестно когда. У нас, летчиков, сначала все неизвестно когда», — сказал Козырев. «А потом сразу документы в зубы, и тут уж давай не теряйся. А растеряешься?» Он не закончил фразы, вместо этого коротким жестом показав, что происходит с летчиком, когда он теряется. «Народ уж очень там хороший, где мы были, мировые ребята. Кто-нибудь, наверное, об этом воспоминание напишет, только не я. Мне что-нибудь писать? Вот», — он провел пальцем по горлу. «Но кто-нибудь напишет. Не я один там был». Он хлопнул себе ладонью по орденам. «Два, правда, лично мои, а третий — за групповой бой вместе с ребятами. Фашисты у меня трех ребят сбили, и один сам грабанулся, уже перед отъездом». При этих словах Козырев с непрошедшей досадой ударил кулаком об стол и задумался. Его мысли оказались далеко-далеко от этого ресторана, столика, заставленного закусками, от сидящего напротив него малознакомого рыжего капитана, даже от Нади. Он видел перед собой тихое кладбище в тихом испанском городке и у зеленой стены зарослей дикого лимона себя и своих ребят уже перед отъездом, в пиджаках и шляпах, а у ног белую мраморную плиту, которая теперь, наверное, на куски разбита фашистами. А Артемьев, глядя в эту минуту на его опечаленное лицо и на его ордена, вдруг подумал, неужели его никак нельзя предупредить? Но как предупредить? И о чем предупредить? Сказать, что Надя была нехороша с ним, Артемьевым, так и не полюбила его по-настоящему, и поэтому он думает, что Надя вообще не в состоянии никого полюбить. Но, может быть, она не в состоянии была полюбить его, Артемьева, но в состоянии будет полюбить этого сидящего напротив него человека. Он, Артемьев, не верит в это. Но почему тот, другой, должен не верить ей? Ведь год назад он сам не поверил бы, если бы ему сказали, что Надя не способна его полюбить. Что же можно сделать? Да ровно ничего. Не может же он в самом деле рассказывать сейчас о том, что женщина, в которую он был влюблен и которая отвечала ему той взаимностью, на которую была способна, что эта женщина пустая и, несмотря на порывы доброты, равнодушная ко всему на свете, кроме самой себя, и что другому человеку, полюбившему ее теперь, едва ли следует на ней жениться. Какой мужчина скажет это, и какой мужчина будет слушать? Артемьев прекрасно понимал невозможность сказать все это и глядел на Козырева, сознавая, что сама подобная мысль была вздором, вдруг родившимся от симпатии к этому сидящему против него человеку. «Завидую тем, кто уже воевал с фашистами», — сказал Артемьев. «Это ты верно», — отозвался Козырев, сидевший задумчиво, подперев рукой подбородок. «Кто воевал, тот военный, а кто не воевал, тот еще не военный. Таких мы видели. Такие еще неизвестно, какие они будут». Он с хмельным вызовом уставился на Артемьева, с минуту смотрел на него и потом, словно что-то вспомнив, сказал: «Это я зря, это я тебя, друг, обидел. Давай запьем это дело». Артемьеву пришлось выпить. Он не боялся за себя, но Козырев начинал пьянеть. «Ты не бойся», — он снова налил Артемьеву себе. «Пей, я тебя не оставлю. Сказал, довезу и довезу. Ты какого года?» «12-го». «И я 12-го. Данай за наш год рождения». чтобы мы не подкачали, чтоб кровь с носу, все отдали. Но Артемьев пить не стал. Он не желал увидеть Козырева пьяным, и из-за него самого, и из-за его полковничьего звания, орденов, и твердо решил не допустить этого. В минуту задумчивости Козырева он жестом подозвал официанта и заранее расплатился. «Мы сидим уже полтора часа», — сказал Артемьев. «А ты обещал через час отвезти меня домой. Меня ждут». Козырев обиделся. «На часы смотришь? Хочешь, мои дам? Не можешь с Козыревым лишние полчаса посидеть? Давай по последней, а то уважать тебя не буду». Сейчас он уже не так хотел выпить сам, как хотел заставить пить Артемьева. «Ну что ж, не уважай», — сказал Артемьев. «А доставить меня до дому ты все-таки дал слово». «Слово, слово», — проворчал Козырев. «Я вижу, таким, как ты, и слово-то давать опасно». Но Артемьев пропустил это мимо ушей. «Ну, будешь пить или нет?» Козырев поднял рюмку, но, видя, что Артемьев не пьет, один тоже не стал пить и потребовал счет. «Уже заплачено», — сказал официант, показывая глазами на Артемьева. «Еще чего?» — Козырев вытащил пачку денег. Артемьев подумал, что сейчас может вспыхнуть ненужная ссора, и сказал: «Половину могу принять». «Я тебе звал, а не ты меня». «Я ведь не барышня», — усмехнулся Артемьев. «Есть в кармане деньги, хожу с товарищами, а нет своих, на чужие не пью». «Ну давай, отсчитывай половину», — вдруг смягчившись, сказал Козырев. Артемьев его злил, но в то же время сквозь хмель все больше нравился ему. Когда Артемьев взял у него из пачки 30-рублевку, Козырев повернулся к официанту и протянул ему другую. «Держи. От меня». Потом сгреб деньги в кулак, сунул их в карман галифе и поднялся из-за стола. Артемьев с тревогой подумал, что Козырев сейчас, наверное, пойдет пошатываясь, и был готов поддержать его. Но, к его удивлению, Козырев мгновенно подобрался и пошел к дверям напряженной, но твердой походкой. Они спустились с лестницы. Козырев, не оглядываясь на Артемьева, все той же напряженной походкой пересек вестибюль и вышел на улицу. «Как-то он поведет машину», — подумал Артемьев, садясь рядом с Козыревым. Но его тревога и на этот раз оказалась напрасной. Козырев вцепился руками в руль, а глазами в дорогу, и повел машину так, словно она была продолжением его собравшегося в комок маленького сильного тела. Он ехал всю дорогу молча и только на углу Пироговской, напротив академии, спросил: «Куда теперь?» «Прямо». «А теперь?» — спросил Козырев, когда они доехали до перекрестка. «Налево». «Говори заранее», — сказал Козырев. Они свернули еще раз и подъехали к дому Артемьева. «Благодарю», — сказал Артемьев, вылезая из машины. Козырев протянул ему руку и, уже захлопывая дверцу, сказал: «А паршивый у тебя характер, капитан». М-ка рванулась с места, блеснула на повороте стоп-сигналом и скрылась за углом. Мать была уже дома. Когда Артемьев вошел, она стирала на кухне белье. В последние дни по вечерам, возвращаясь с работы, она исподволь собирала сына в дорогу, и всякий раз, когда он приходил домой, встречала его вопросительным взглядом. «Как? Неужто уже завтра?» «Завтра», — сказал Артемьев, останавливаясь на пороге и встречая взгляд матери. Татьяна Степановна шумно шлепнула в корыто белье, вздохнула, вытерла полотенцем руки и молча прошла в комнату. «Что ж ты даже ничего не скажешь?» — спросил Артемьев, проходя в комнату вслед за матерью. «А чего же мне говорить? Надо в дорогу тебя собирать». Она подошла к письменному столу сына, надела очки, взяла карандаш и газету и стала на полях ее составлять список вещей. При этом у нее был такой сердитый вид, словно сын был в чем-то виноват перед ней. Но Артемьев знал, что и ее немногословие, и озабоченность — все это лишь для того, чтобы скрыть огорчение. «Ну, скажи что-нибудь», — — повторил он, думая, что матери будет легче, если она разговорится. «Что тебе, не жалко, что ли, что я еду?»
«Нет, не жалко», — ответила Татьяна Степановна и через очки посмотрела ему в глаза, сердито и строго, как иногда смотрел отец. Она сидела напротив сына, такая же рослая и сильная, как он, немолодая, только что потерявшая мужа, и все-таки не согнутая жизнью женщина, знавшая себе цену и уверенная, что не только ей будет тяжела разлука с сыном, но и ему будет тяжела разлука с ней. Глядя сейчас на сына, она видела, что он выпил, взволнован и на кого-то зол, но это не могло быть из-за отъезда, которого он хотел и ждал. «Что случилось-то?» — после долгого молчания спросила она, наконец. «Плохие дела, мама», — коротко сказал Артемьев, зная, что матери достаточно этих двух слов, чтобы все понять. «Вернее сказать, хорошие дела. Все окончательно окончено». При этих словах он через силу улыбнулся. Татьяна Степановна ничего не сказала в ответ. Она ждала такой развязки и не хотела другой. Сын ехал далеко, может быть, на долгие годы. У него начиналась новая жизнь, и она была рада, что он уезжает, хотя и огорченный, но вполне свободный для этой новой жизни. «В какую часть пошлют, так еще и не сказали?» — спросила Татьяна Степановна, как бы подчеркивая этими словами, что все перемелится, и надо сейчас думать о главном — о службе. «Так еще и не сказали. В Чите скажут», —